Глава 7. Киллари и представить не мог, что Чисс по имени Траун снова нарисуется у него на горизонте. Навигатор всей душой надеялся, что этого никогда не случится. И все же он прибыл сюда, в отделение гильдии 447, чтобы справиться о Киллари Уандуалонском, да еще и в чине старшего капитана. Киллари не особо разбирался в чистских воинских званиях и периодичности их присвоения, но был поражен тем, что Траун дослужился до него в столь молодом возрасте. Припомнив, чем несколько лет назад закончилось дело на Киносе, навигатор решил, что удивляться не стоит. «Рад снова вас видеть, Киллари Уандуалонский», — подал голос Траун, завидев, как он входит на мостик под присмотром дежурного офицера.
«Спасибо», — отозвался Киллари, озираясь по сторонам.
Ему никогда не доводилось бывать на чистских военных кораблях, и разница между этой громадиной и привычными грузовыми или дипломатическими лайнерами была примерно такой же, как разница между сладким и кислым. Вереницы оружейных пультов, панели индикаторов, всевозможных экранов и для комплекта толпа синекожих в черной форме. «Вам знакома система РАПАК?» Киллари тут же потерял интерес к иллюминации пультов и экранов, бросив все силы, чтобы не хлопнуть кожистыми складками на щеках. «РАПАК. Не эту ли планету Ив великодушный обложил блокадой?» «Точно! Теперь он был в этом уверен. Киллари не знал, что замыслил генерал. То ли отхватить систему целиком, то ли заставить Паккаш платить дань. Но в любом случае там сейчас хозяйничали не кордуны. Что во имя великой Яви Трауну понадобилось на Рапакке?» «Следопыт», — напомнила себе Чисс. Киллари словно только сейчас сообразил, что от него ждут ответ.
«Да, я знаком с этой системой», — сказал он, снова борясь с желанием расправить кожистые складки. «Пробраться в нее трудно, а пробравшись, и посмотреть-то не на что».
«Возможно, вы удивитесь. Как бы то ни было, именно туда мы и направляемся», — он указал на пульт навигатора. «Вылетаем, как только будете готовы». «И тут ничего не поделаешь. Даже если бы гильдейские правила этого не запрещали, вряд ли Киллари мог вот так сообщить чистскому капитану, что некордуны почтут за радость покромсать его боевой корабль в лохмотье, как, впрочем, и любой другой. Помимо прочих опасений, держать язык за зубами также вынуждала мысль, что Траун может прицепиться с вопросами, откуда Киллари так много известно о некордунах и их предводителе Иеве. Поэтому он, как и приказано, проведет чиссов в систему РАПАК и будет молить великую Явь, чтобы некордунский куратор удосужился отправить кого-нибудь забрать высоко ценимого и абсолютно невинного следопыта, прежде чем окончательно распылить их корабль на обломки. Он очень на это надеялся. Когда Самакра вошел на мостик, там было очень тихо. Дежурные сидели лишь за диспетчерским и рулевым пультами, да у панели управления основными орудиями и системами обороны. Разумеется, тут же за пультом навигатора обретался и следопыт неизвестной расы, а также два вооруженных чариками охранника, которые бдительно следили за ним со своих постов по обе стороны от входного люка. В командирском кресле сидела средний командир Илот Ал-Вумик, беззвучно, но беспокойно постукивая пальцами по подлокотнику и неотрывно глядя на пеструю гладь гиперпространства. Когда Самакра подошел ближе, она подняла глаза.
«Средний капитан?»
«Средний командир», — поприветствовал он в ответ. «Докладывайте». Следопыт снова выходил из транса где-то час назад, 10 минут отдохнул, а затем натянул обратно свой шлемофон, — сообщила Далву. «Сказал, что еще один 3-часовой перелет приведет нас прямиком на Рапак. Пока мы были в обычном пространстве, мы сняли показания датчиков, и все указывает на то, что мы на верном пути». «Полагаю, капитану, вы все это уже доложили?» Далву чуть заметно передернула плечами. «Я отправила ему сообщение. Обратил он на него внимание или нет, вам придется спросить у него самому». Самакра невольно прищурился. Неуважительное замечание, которое совсем немного не дотягивало до хамского, чтобы принимать меры. Самой Далву такое бы в жизни не пришло в голову, и тем более не хватило бы духу высказать вслух. Налицо влияние Харила, который не стеснялся высказывать свое недовольство новым командованием в кругу других офицеров. «Не сомневаюсь, что капитан Траун в курсе ситуации», — сказал он. «Продолжайте еще час в том же режиме, затем объявляйте боевую готовность. Корабль должен быть в полной боевой...» «В боевую готовность?» — с округлившимися глазами перебила его Далву. «Нам предстоит бой? Корабль должен быть в полной боевой готовности за 30 минут до того, как мы достигнем Рапакка», — отрезал Самакра. «Значит, бой?» «Возможно», — кивнул он. «А что, вы можете назвать иную причину для возвращения в ту систему?» Ее усмешка больше походила на оскал. «Я думала, капитан Траун что-то там оставил, и мы летим за пропажей?» Самакра смотрел на нее сверху вниз, отсчитывая 5 секунд ледяного спокойствия. Ухмылка исчезла уже через 2 секунды, а к концу отчета подчиненная явно не находила себе места. «Советую вам держать свое неодобрительное мнение о капитане при себе», — тихо произнес Самакра. «Его умственное состояние не ваша забота. Так же, как и вопрос о соответствии должности или полномочиях отдавать приказы на этом корабле». «Вам ясно, средний командир?»
«Да, сэр»,
— подавленно ответила Далву. «Но вправе ли мы вступать в бой без прямого указания сверху?» «Обороняться можно без указания», — напомнил ей средний капитан. «А вспоминая реакцию осаждающих кораблей на наше предыдущее появление, я думаю, что за этим дело не станет».
«Да, сэр», —
вновь пробормотала она, опуская глаза. Самакра сжал губы в тонкую линию, чувствуя, как недовольство подчиненной потихоньку спадает. Увы, в ее суждениях было рациональное зерно. В прошлый раз все обернулось хорошо, но тогда их прикрывал линкор класса «Ночной дракон». Теперь же они сами по себе. «Вы не служили на реющем ястребе в прошлое командование Трауна, да?»
«Да, сэр», — подтвердила она, — «но наслышана о его лихачестве».
«Не стоит судить поверхностно», — посоветовал Самакра. «Пускай Траун не выкладывает свою тактику на всеобщее обозрение, но это не значит, что он не подготовился. Не знаю, что он задумал на сегодня, но под его руководством мы прорвемся». Глубоко вдохнув, он выглянул в обзорный экран. «Уж поверьте». Момент настал. Сверкающий диск Великой Яви разрастался перед невидящими глазами Киллари. Несмолкаемый грохот наполнял его неслышащие уши. Вслепую потянувшись к рычагу управления гиперприводом, навигатор откинул блокирующий предохранитель и сжал рукоять. Дождавшись, когда сияющий диск заполнит все поле мысленного зрения, он аккуратно отвел рычаг вперед. Еще секунду он помедлил, наслаждаясь завершенностью сделанного, а затем отключил звукоизолирующую систему шлемофона. Великая Явь отступила, и ушей достиг приглушенный гул чистких голосов. Киллари стянул с головы шлемофон, часто моргая, чтобы привыкнуть к тусклому свету на мостике, а затем посмотрел в обзорный экран. Вот и прилетели. Навигатор как бы невзначай огляделся вокруг. Вся дежурная смена была на местах, но, похоже, никто из чиссов не обращал на него внимания. Мелкими незаметными движениями Киллари сунул руку в один из кармашков на табельной перевязи и нажал на кнопку коммуникатора. Последние 3 перелета он провел, набирая сообщения для снующих по системе некордунских кораблей и раздумывая, как бы подключиться к чистскому передатчику ближнего действия. Гомон голосов прорезал громкий выкрик с поста сенсорного контроля. Быстро пробежавшись глазами по приборам, Киллари отыскал тактический дисплей, и кожистые складки против воли взметнулись над щеками. К реющему ястребу стягивались три корабля. Один наперерез со штирборта и два с кормы. Обозначения на экране высветились нечитаемыми письменами на чиунг, но навигатор знал, что это не кордуны. Кожистые складки неистово затрепетали. Если они получили его сообщение, и если командир оцепления сочтет, что жизнь следопыта стоит спасения, то они, скорее всего, ударят не в полную силу и постараются просто вывести корабль из строя. Если же командующий не настроен на милосердие, то сегодня Киллари в последний раз видит восход чужого солнца. По палубе прошла ощутимая вибрация. Навигатор вздрогнул, ожидая увидеть залп лазерного огня или огненный шлейф ракеты в пробитой переборке, но ничего подобного не наблюдалось. И он снова перевел озадаченный взгляд на тактический дисплей. Увиденное заставило его замереть. Оказалось, что вибрацию вызвал не выстрел ни кордунов, а отдача от вылета челнока со штирборта реющего ястреба. Киллари провожал взглядом маленький корабль, который, наращивая скорость, несся вглубь системы к планете Рапак. Навигатор стиснул зубы. Если Траун надеялся, что сбежавшие на челноке спасутся, он поставил на провал. Двое преследователей, приближавшихся с кормы, чиркнули в стороны, тоже разгоняясь вслед за беглецом. Киллари не мог прочитать обозначений на проекциях траектории на экране, но и без того был уверен, что не кордуны перехватят челнок задолго до того, как он достигнет планеты или хотя бы спасительные тени астероидов. Как только они поравняются, они уничтожат его шквалом лазерного огня или обездвижат более мягким по воздействию лучом захвата. На тактическом дисплее было видно, что реющий ястреб свернул с курса, который вел удаляющийся челнок вглубь системы, как будто его задача на этом была выполнена. Не оставалось сомнений, что крейсер намеревается выйти на позицию для прыжка, оставив позади дрейфующий космический мусор и оторвавшись от единственного оставшегося преследователя, пока он не приблизился на расстояние выстрела. Пристально уставившись на дисплей, Киллари не упустил из виду, как Никордун прибавил скорость. Навигатор помрачнел. Единственный оставшийся преследователь. Последний из трех никордунских кораблей, которые в полной боевой готовности дежурили у точки выхода реющего ястреба из гиперпространства. Траун намеренно выбрал эту точку из нескольких приемлемых безопасных векторов подхода. Неужели они нарвались на поджидающих никордунов по несчастливому стечению обстоятельств? Возможно. Также возможно, что капитан просто не владел информацией о системе. Но в таком случае, почему он не вышел из гиперпространства дальше в открытом космосе, чтобы бегло разведать обстановку, прежде чем, сломя голову, броситься к планете? Так он хотя бы мог найти для своего челнока вектор получше, не отправляя его на верную гибель. По спине пробежал зловещий холодок. Нет, Траун не настолько близорук. Уж точно не тот Траун, с тактическими талантами которого навигатору не посчастливилось познакомиться в непосредственной близи. Оставалось только одно объяснение. Чиз зашел именно по этому вектору, потому что хотел, чтобы никордуны набросились на него. Киллари рыскал глазами по рядам экранов, пытаясь постичь смысл происходящего. Неужели действия реющего ястреба служили лишь обманным маневром, прикрывая настоящего лазутчика, который прошмыгнул незамеченным? Может, кто-то скрытно подбирается к астероидам в расчете на то, что никордуны увлечены погоней и спохватится слишком поздно? Но ни на одном экране он не мог найти этого лазутчика. Никаких движущихся точек, линий. Ничего, что могло бы указывать на его присутствие. Чисы наверняка отслеживали свои корабли, даже если те находились в скрытном режиме и были невидимы для никордунов. Или все-таки преследователь еще одним рывком нарастил скорость? Киллари с беспокойством наблюдал, как Никордун вышел на расстояние выстрела. Реющий ястреб повернул прочь так резко, словно его капитан только заметил маячащего у штирборта противника. Никордун выстрелил спектральными лазерами, и от борта чистского крейсера отлетел крупный обломок, который потащило в обратную сторону. Реющий ястреб еще слегка изменил направление, и преследователь повторил маневр, чтобы не отстать. В этот момент Киллари явственно понял, что происходит. Отвалившийся фрагмент не был обломком от попадания, как ему сначала показалось. На самом деле это был еще один чистский челнок. И Никордун, который на полном ходу пытался догнать крейсер, вот-вот должен был с ним столкнуться. Навигатора посетила ужасная мысль, что челнок врежется в огромный обзорный экран мостика, которым были оснащены все боевые корабли под командованием Ива. Но никордунский капитан вовремя заметил опасность и уклонился. К сожалению, времени на завершение маневра не осталось. Челнок не протаранил мостик, но вместо того снес орудийную батарею бакборта, сорвав с места лазерные и ракетные пусковые установки и закрутив корабль в штопор. Секунду спустя панорама за обзорным экраном ястреба размазалась, поскольку он и сам начал вращение вокруг продольной оси. Киллари вцепился в подлокотники, борясь с головокружением, и тут в поле зрения неровно заплясала корма никордунского корабля. Его настигло несколько залпов лазерного огня. Дюзы выдали ярко-желтый шлейф выхлопа, и поврежденные двигатели выдохлись. Навигатор затаил дыхание, полагая, что еще один выстрел прикончит никордунов. Но ничего подобного. Вместо этого реющий ястреб замедлил вращение, поджидая, когда инерция принесет никордунский корабль ближе. Пройдя сверху, крейсер завис выше над фюзеляжной панели датчиков, вне зоны поражения уцелевших бортовых орудий. На тактическом дисплее мигнули и протянулись две линии лучей захвата, соединяющие два корабля. От корпуса реющего ястреба белесой паутиной разрослась парализующая сеть, опутывая никордунский корабль разрядами высокого напряжения, которые вырубили все системы и лишили экипаж возможности самоуничтожиться при помощи разгерметизации переборок. И когда реющий ястреб развернулся, чтобы уйти в гиперпространство, все фрагменты мозаики сложились. Киллари догадался, что первый челнок был на автоматическом управлении, и его действительно запустили для отвлечения внимания. Но вовсе не от какого-то второго чистского корабля. Траун специально вывел свой крейсер на эту позицию, чтобы спровоцировать погоню. Смерть, разрушение, разведка или дерзкий вызов Иву не были целью операции. Траун явился в эту систему с намерением захватить никордунский корабль. И ему удалось. «Следопыт?» — раздался позади голос Чисса. Киллари вздрогнул.
«Да, капитан».
«Мы летим в соседнюю систему, чтобы передать добычу», — сообщил ему Траун. Он обронил эти слова так небрежно, будто только что забрал покупки в магазинчике за углом. «После этого мы вернемся в отделение 447. Вам нужен отдых перед следующим рейсом?»
«Нет, пока не нужен», — ответил навигатор.
Чисс, кажется, был не прочь повременить с отлетом из системы, но сам Киллари, великая явь тому свидетель, лишние секунды здесь не останется. «Хорошо. Надеюсь, приключение оказалось для вас познавательным». Навигатор усилием воли прижал кожистые складки к щекам.
«Да, капитан», — выдавил он, — «весьма опознавательным».
Даже следопыту было непросто реквизировать целый корабль для личного пользования. Но Киллари работал в отделении 447 так давно, что успел обзавестись целой коллекцией обещаний об ответных услугах. Не менее обширной была и его коллекция компромата на некоторых важных персон. В итоге увещеваниями и угрозами он добился своего. и вскоре летел в систему Праймия, столицу Вакской коалиции. 35 часов спустя он уже был на месте. Завоевание некордунами системы Праймия началось не так давно, поэтому Ив пока что был открыт и обходителен с правителями планеты, расписывая им выгоды от присоединения к некордунскому чертогу, тогда как зависшие на орбите военные корабли молчаливо намекали на их участь в случае отказа. Киллари терпеливо представлялся и излагал суть визита сначала первому привратнику, затем второму, а после и третьему. Только через 6 часов после прибытия его наконец-то провели в тронный зал Ива на боевом дредноуте «Бессмертный».
«А, Киллари!» — рассек гнетущую тишину тронного зала громовой голос генерала.
С его плеч живыми эполетами свисали нити грибницы странных существ, которых он сделал своими симбионтами. Рот, похожий на щель, расплылся в посильном варианте некордунской улыбки, но следопыту она всегда казалась скорее оскалом хищника, приготовившегося сомкнуть зубы на добыче.
«По крайней мере, он в хорошем настроении», — с каплей облегчения подумал Киллари.
«Наверное, переговоры с ваками проходят успешно».
«Подходи ближе! Рассказывай, какие новости твоими устами несет мне великая явь!»
Киллари с содроганием прошел между двух рядов настороженных некордунских солдат. Естественно, Ив насмехался над ним, как он насмехался или возвышал себя над всеми остальными, кто не верил в его божественную природу. Но в данный момент навигатора занимало не столько непомерное эго великодушного, сколько его взрывной характер, о котором также шло немало пересудов. Никогда раньше Киллари не приносил ему дурных вестей и понятия не имел, что ждет за это гонца.
«У меня новость, Сропакка, ваше великодушие», — произнес следопыт, остановившись между двумя крайними солдатами и упав ниц на холодную палубу у ног генерала.
«Новость и предупреждение!»
«Новость, которую до меня уже донесли!»
Игривое настроение Ива испарилось, как утренняя роса под жаром двойных солнц.
«Не собирался ли ты донимать меня рассказом, который мне уже известен?»
«И в помыслах не было, ваше великодушие», — уверил его Киллари, чувствуя, как зудит спина от нацеленных на нее враждебных взглядов и стволов оружия. «Полагаю, вас известили о захвате одного из фрегатов оцепления. Я пришел, чтобы сообщить имя виновника».
«Ты был навигатором на том корабле?»
«Да, ваше великодушие. Он специально привлек меня к этому рейсу».
Долгую секунду Ив молчал. Киллари не смел пошевелиться, стараясь не обращать внимания на зловещие мурашки, бегающие по всему телу.
«Встань, следопыт!» — наконец велел генерал. «Встань и расскажи мне все!»
Киллари с облегчением поднялся на подкашивающихся ногах. Что-то коротко, но настойчиво хлопнуло его по плечу, и он суетливо бухнулся на колени.
«Меня нанял один Чиз!»
«Его имя Киллари!»
Голос Ива был тих и сулил погибель.
«Я и так знаю, что крейсер принадлежит Чизам. Я хочу знать, как его зовут!»
Киллари робко повел кожистыми складками.
«Траун! Старший капитан Траун!»
«Полное имя!»
Кожистые складки и панически застыли.
«Не знаю», — выдохнул следопыт. «Ни разу ни от кого не слышал».
«Ты не потрудился узнать его имя, прежде чем бежать ко мне?»
«Молю о милосердии», — пролепетал Киллари, обращаясь к ногам генерала и не смея поднять взгляд на его лицо, которое одновременно лучилось весельем и выражало полную неумолимость.
С мрачным осознанием собственной смертности к навигатору пришло понимание, что умрет он именно сегодня. Его примет великая явь. Растворится ли он в ней без следа? или удостоится чести рассекать просторы гиперпространства, направляя через хаос следопытов, которые придут ему на смену. На мгновение тронный зал погрузился в тишину.
«Ты найдешь способ встретиться с ним еще раз», — наконец приказал Ив. «И тогда узнаешь его полное имя».
«Разумеется, ваше великодушие, непременно», — торопливо сказал Киллари, боясь поверить проблеску надежды в своей душе. «Помилование? От Ива великодушного?» «Конечно же нет. Ив не раздавал помилований. Следопыт был для него лишь инструментом, который еще не выработал свой ресурс. Пока что».
«Возвращайся в свое отделение», — прогремел генерал. «Води корабли по хаосу. Выполняй свою работу. Живи привычной жалкой жизнью. Узнай его имя».
«Я узнаю», — пообещал Киллари. «Покуда я дышу, я не премину услужить вам».
«Вот-вот», —
сквозь непроглядный мрак снова проглянула знакомая смешливость.
«Покуда ты еще дышишь?»